Говорит Радио Свобода.
В Москве 8 часов утра. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Главные новости в выпуске. В Белоруссии сегодня последний день предвыборной президентской кампании. В Сербии пройдут похороны Слободана Милошевича. Михаил Ходорковский помещен в штрафной изолятор. В Белоруссии сегодня последний день агитации за кандидатов на предстоящих 19 марта выборах президента страны. В Минске пройдет митинг сторонников ведущего кандидата от оппозиции Александра Миленкевича. На встрече с избирателями Миленкевич сказал:
«Общество политизируется. Такой активности не было с времен перестройки. Люди поверили в то, что могут быть перемены. Люди избавляются от страха»,
сказал Александр Миленкевич. С избирателями встретился и действующий белорусский президент Александр Лукашенко.
«Я вспоминаю советские времена. Выборы, говорят, с одного человека один кандидат был и так далее. Но сколько было счастья и какой был праздник. Вот давайте мы людям сделаем праздник. Ну, а те отморозки, извините меня, которые в Минске пытаются нам там немножко замутить воду, ну, мы их замутим так, что мало не покажется»,
заявил Александр Лукашенко. КГБ Белоруссии считает, что оппозиция готовит силовой захват власти после выборов 19 марта. В Польше опубликовано совместное письмо Вацлава Гавела и Леха Валенцы «Почему Лукашенко проиграет», посвященное ситуации в Белоруссии, рассказывает Алексей Диковицкий.
Диктатура Александра Лукашенко не может держаться бесконечно и наверняка не выдержит силы нарастающей гражданской сознательности белорусов. Если Европейский Союз будет в состоянии реально помочь гражданскому обществу в Белоруссии, то последний недемократический режим у его границ падет, и случится это так же быстро, как пали когда-то коммунистические режимы, говорится в адресованном жителям Европы письме Леха Валенцы и Вацлава Гавела. Бывшие президенты отмечают, что нынешняя ситуация в Белоруссии практически не отличается от ситуации в Польше и Чехословакии в 70-е и 80-е годы. Однако несомненным успехом оппозиции является то, что ее кандидат Александр Миленкевич признан международным сообществом. В отдельном заявлении Лех Валенца подчеркнул, что проблема Белоруссии в том, что это наиболее зависимая от России европейская страна, поэтому, идя к свободе, Белоруссия вынуждена делать это с молчаливого согласия Москвы. «Если белорусы этого не поймут, то ни Польша, ни ЕС не смогут им помочь», — заявил Валенса. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Радио Свобода. Новости.
Бывший президент Югославии Слободан Милошевич будет похоронен в субботу в своем родном городе Пожаревац. Гроб с телом бывшего президента был выставлен для прощания в Музее революции в Белграде. Один из руководителей социалистической партии, которую возглавлял Милошевич, Милорад Вучилич, заявил:
«Мы ожидаем, что тысячи людей прибудут в Пожаревац. Не менее 300 тысяч определенно будет в Белграде для прощания со Слободаном Милошевичем. После этого многие из них отправятся в Пожаревац»,
заявил лидер социалистической партии Сербии. Бывший президент Югославии, обвинявшийся в военных преступлениях и геноциде, скончался 11 марта в тюрьме Международного трибунала в Гааге от сердечного приступа. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии, помещен на 7 суток в штрафной изолятор. Официальная формулировка — за употребление пищи в неположенном месте. В четверг для встречи с адвокатом Ходорковскому пришлось пропустить ужин, поэтому вечером он решил попить чаю, сообщил в интервью «Радио Свобода» руководитель пресс-центра бывшего главы ЮКОСа Максим Дбар. Национальный банк «Траст» заморозил счета общественной организации «Открытая Россия», говорит программный директор организации Ирина Ясина.
Ни один платеж, который был запрошен к проведению «Открытой России», не прошел в Национальный банк «Траст». Мы не получили ни одного объяснения относительно причин, кроме неофициальных объяснений, что в банке появилась служба судебных приставов, которая запретила, не предъявив никаких документов, проводить платежи.
Сообщила Ирина Ясина в интервью «Радио Свобода». На счетах «Открытой России» находятся средства, предназначенные для финансирования образовательно-просветительских, социальных и правозащитных программ в 48 регионах страны. В Владивостоке в субботу около 2000 человек приняли участие в митинге протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Участники акции высказались против реформы ЖКХ и за отмену недавно принятого жилищного кодекса. Прозвучали и политические требования об отставке руководства России. По данным Интерфакса, митинг был организован левой оппозицией, коммунистами, национал-большевиками, партией «Родина» и партией пенсионеров. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать вопрос об иранской ядерной программе. Вчера представители 15 стран, входящих в Совет, обсуждали детали проекта резолюции, предложенного Великобританией и Францией и поддержанного США. Как сообщил американский представитель в ООН Джон Болтон, дипломаты близки к соглашению по проекту, однако у России и Китая есть возражения. Они касаются, в частности, двухнедельного срока, который предполагается дать главе МАГАТЭ Мухаммеду Эль-Барадею для подготовки нового доклада о ситуации вокруг иранских ядерных разработок. Движение «Фатх», возглавляемое лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом, отказалось войти в правительство, которое формирует радикальная группировка «Хамас». Окончательное решение было принято после того, как «Фатху» не удалось достичь компромисса по политической программе нового кабинета, в частности, добиться от «Хамаса» признания всех ранее достигнутых соглашений с Израилем. США не собираются заключать с Ираном никаких сделок по иракскому вопросу, заявил посол США в Багдаде Залмай Халилзод, уполномоченный провести переговоры с иранскими представителями. В интервью агентству Associated Press Халилзод отметил, что намерен выразить обеспокоенность Вашингтона политикой Тегерана в Ираке. Представители суннитской общины Ирака высказались против переговоров с Ираном, руководство которого поддерживает своих единоверцев, иракских шиитов. В последнее время отношения между иракскими шиитами и суннитами резко обострились. В заключение выпуска еще раз вернемся к темам главных новостей. В Белоруссии сегодня последний день предвыборной президентской кампании. В Сербии пройдут похороны Слободана Милошевича. Михаил Ходорковский помещен в штрафной изолятор.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Позднее ко мне присоединится ведущая программы «Документы прошлого» Ольга Эдельман. Этот радиочас мы решили посвятить истории так называемых «преступлений века», многие из которых, возможно, обречены на неразгаданность. Исполнилось 125 лет со дня совершения одного из них. 1 марта 1881 года, а по новому стилю 13-го, народовольцами был убит российский император Александр II, вошедший в историю под именем царя-освободителя. Казалось бы, давно уже все известно об этом террористическом акте, но новые для историков документы, в частности, неизвестный им ранее дневник императора, с фрагментами которого мы вас познакомим, ставят новые вопросы, ответы на которые еще не найдены. Но об этом повторяю несколько позже, а сейчас совершенно другой сюжет. В Риме, без обязательного в таких случаях голосования по заключительному документу, прекратила свое существование парламентская комиссия, расследовавшая деятельность спецслужб бывшего СССР на территории Италии. Заключительное голосование было сорвано из-за неявки представителей оппозиции. Столь необычный финал работы комиссии по бумагам Митрохина порождает скептицизм относительно возможностей успешного изучения крупнейших преступлений прошлого и предотвращения подобных преступлений в будущем. Просуществовавшая в разных составах почти 4 года межпалатная комиссия итальянского парламента, созданная для изучения сведений о советском шпионаже и других формах тайной активности за рубежом, 15 марта завершила свою работу. Все эти годы в сферу внимания комиссии входили столь громкие преступления на территории Италии, как похищение в 1978 году бывшего премьер-министра Альдо Моро, взрыв на вокзале в Болонье в 1980-м и покушение на жизнь Иоанна Павла II в 1981 году. Однако членам комиссии, в которую входило 20 представителей Верхней палаты парламента, Сената и 20 из Нижней, не удалось достичь единства мнения по всем этим вопросам. Более того, комиссия завершила свою работу без обязательного в таких случаях голосования по заключительному документу. Оно было сорвано из-за неявки оппозиции. По ее мнению, деятельность комиссии, которую возглавлял сенатор Паоло Гуцанти, представляла собой, я цитирую, «самое большое падение в истории итальянского парламента». Из Рима Алексей Букалов.
Итак, как вы слышали, межпалатная комиссия итальянского парламента по расследованию так называемого досье Митрохина не смогла представить сенату республики обещанный доклад о результатах своей деятельности. Как сообщил журналистам председатель этой комиссии, сенатор Паоло Гуцанти, на заседании не удалось собрать кворума. Не хватило одного участника, чтобы голосование по проекту доклада имело законную силу. То есть, если бы был 21 человек, проголосовавший за эту работу, то решение имело бы законную силу, а было всего 20. Но тут есть одна интересная деталь, что в канун заседания бывший премьер-министр Италии, такой известный деятель, как сенатор Джулио Андреотти, пожизненный, между прочим, сенатор, тоже член этой комиссии, представил ходатайство об отмене голосования, поскольку, цитирую, «подготовленный документ нуждается в серьезной доработке». Гуцанти, известный журналист и активист правоцентристской партии «Вперед Италия», это партия Берлускони, ранее организовал утечку информации и сообщил журналистам, что в докладе содержатся сенсационные доказательства причастности советских спецслужб к покушению на папу римского Иоанна Павла II в мае 1981 года. Ну, стало известно из разных публикаций, которые были в это время сделаны со слов других членов комиссии, что речь идет об интерпретации некоторых фотографий, сделанных в день покушения на площади Святого Петра, где якобы запечатлен болгарский гражданин Сергей Антонов, знаменитый сотрудник Balkan Airways, авиакомпании национальной Болгарии. Он впоследствии был освобожден итальянским судом за отсутствием доказательств его вины. Итальянские комментаторы рассматривают доклад комиссии Гуцанти, который, напомню, так и не был принят, как направленную против левых сил акцию в проходящей сейчас на Апеннинах предвыборной кампании. Выборы в парламент пройдут 9-10 апреля. Очень может быть, что сенатор Джулио Андреотти имел именно это обстоятельство в виду, когда предлагал отменить голосование.
Мне кажется, нельзя списывать фиаско итальянской комиссии по бумагам Митрохина исключительно на специфику и конъюнктуру внутри итальянской политической жизни. Результаты работы и общественные сомнения в этих результатах комиссий, расследовавших аналогичные, покрытые тайной и ложью, преступления, совершенные в других странах, например, комиссии Уоррена по делу об убийстве президента Кеннеди в США или многочисленных следствий и комиссии по делу об убийстве Кирова в СССР, эти результаты убеждают многих, что до правды в таких делах никогда не докопаться, что она, сколько бы времени ни проходило с момента совершения этих преступлений века, постоянно теряется где-то между политическими спекуляциями по этому поводу и так называемым оперативным интересом компетентных органов, тщательно дозирующих необходимую для понимания дела информацию. А к перечисленным мною факторам, препятствующим общественному пониманию того, что стоит за тем или иным политическим преступлением века, стоит, пожалуй, добавить еще и противоречивые, часто безосновательные домыслы разного рода журналистов, сценаристов, драматургов, писателей, да и некоторых историков тоже, восполняющих отсутствие необходимой информации и документов полетом фантазии, различными версиями, среди которых часто та получает первенство, которое наиболее скандально, необычно и абсолютно неважно даже порой, как она подтверждается документами и доказывается. Как вы относитесь к этим рассуждениям, спрашиваю я у своего римского коллеги Алексея Букалова.
Совершенно согласен. Это очень, мне кажется, интересное замечание, которое действительно объясняет многие дела, громкие прошлого и настоящего, которые обернулись пшиком. Конечно, убийц Кирова найти так же трудно, как и убийцу Джона Фицджеральда Кеннеди. Но я думаю, что здесь есть еще одно обстоятельство, которое связано. Я не буду брать другие дела, которыми занималась комиссия Гуцань. Смысл ее работы и задача ее работы заключалась в том, чтобы в демократической стране, какой является Италия, на будущее сделать какие-то предупреждения обществу о том, что спецслужбы должны находиться под общественным контролем. И если на основании подлинных или сфальсифицированных, или каких-то, так сказать, натянутых документов, которые были представлены в этом досье, докладе Митрохина, если эти документы показывают, что на территории суверенного демократического государства спецслужбы, не только советские, чувствовали себя хозяевами, могли творить все, что угодно за пределами общественного внимания, это очень серьезный сигнал.
Вернемся, однако, к странному финалу работы итальянской парламентской комиссии по бумагам Митрохина, который некоторые наблюдатели расценивают как фиаско. Что же дальше?
Межпалатная комиссия как бы умерла, да здравствует межпалатная комиссия. Видимо, будет продолжена деятельность какого-то органа, пусть не повторяющего это учреждение. Я сомневаюсь, что если левые придут к власти, они возобновят деятельность этой комиссии в том виде, в котором она существовала, потому что они как бы вот считают основной целью этой комиссии бросить грязь на коммунистическую идею, как на идею террористическую. И такой был соблазн и умысел, что там греха таить. Но все равно, как бы, хоть мы и так пессимистически объяснили нашим радиослушателям, что никогда тайное не станет явным, но все равно я думаю, что вот эта работа, которую они проделали, она ее нельзя назвать фиаско, она не пропадет, не ляжет на полку пылиться, потому что там были совершенно уникальные вещи, они же ведь, пользуясь своим правом, которое им дал указ президента, они же вызывали всех на ковер. Всех руководителей спецслужб, да не только, так сказать, итальянских, но и приглашали и бывших советских разведчиков, которые давали там какие-то показания, во всяком случае они были заслушаны даже не на одном заседании. Я думаю, что все это все равно нужно делать, потому что нужно, чтобы спецслужбы, даже если они находятся там за границей и делают это как бы, так сказать, вот как тайная операция, чтобы они знали, что все равно рано или поздно соберется какая-то комиссия, Гуцанти или кого-то другого, и, так сказать, пусть это не Гаагский трибунал, а пусть это просто попытка частных, так сказать, политиков, депутатов разобраться в правде, но все равно такие попытки будут делаться. Потому что пока существует демократическое представление о том, что можно, чего нельзя в обществе, будут такие попытки. Поэтому в любом случае, мне кажется, эта комиссия как бы она была нужна. Ее нужно было выдумать, даже если бы ее не было.
Так расценивает мой коллега из Рима Алексей Букалов работу итальянской парламентской комиссии в течение 4 лет, анализировавшей сведения перебежчика на Запад, архивиста КГБ Василия Митрохина о тайной активности советских спецслужб на территории Италии. Напомню, на волнах «Радио Свобода» вы слушаете объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Ведет передачу Владимир Тольц. И сейчас ко мне присоединяется моя коллега Ольга Эдельман, подготовившая для нашей передачи неизвестный ранее материал об убийстве, про которое, как еще недавно казалось, мы знаем уже все. На днях, как я уже сказал, исполнилось 125 лет со дня убийства Александра II. 1 марта 81 года по старому стилю, 13 марта по новому. Император, осуществивший целую серию либеральных преобразований в России, это не только отмена крепостного права, но и судебная реформа, и военная, переход от рекрутских наборов ко всеобщей воинской повинности. Человек, вошедший в историю под именем «Царь-освободитель», был убит радикалами-террористами из народной воли.
Так сложилось, что мы эту историю гораздо лучше знаем с точки зрения революционеров. Те из них, кто выжил, оставили мемуары. Опять же, советским историкам полагалось изучать революционное движение, хотя в сталинское время тема народовольцев не приветствовалась, они же были предшественниками эсеров. Тем не менее, о том, как готовилось покушение, мы знаем неплохо. Что в ту же пору происходило во дворце, как Александр II переживал охоту, устроенную на него народовольцами, известно значительно меньше.
В одной из наших передач мы рассказывали о взрыве в Зимнем дворце, устроенном Степаном Халтуриным. Тогда мы основывались на документах департамента полиции, на материалах расследования этого теракта. Сегодня же мы познакомим вас с выдержками из последних дневников Александра, до сих пор историкам практически неизвестных. Эти дневники не так давно поступили в Государственный архив России вместе с архивом Екатерины Михайловны Юрьевской, марганатической жены Александра II. Мы уже говорили и о судьбе этого архива, и о романе немолодого царя с юной княжной Екатериной Долгорукой, на которой Александр женился летом 1880 года после смерти императрицы Марии Александровны. После венчания он дал второй своей жене фамилию и титул светлейшей княгини Юрьевской.
С архивом Юрьевской уже в начале 20 века работал ее секретарь Марков, готовил документы к публикации. Но наследники, дети ее и Александра, публиковать их не разрешили. Дневники Александра за последние годы, отсутствующие в отечественных архивах, в бумагах Юрьевской сохранились именно в машинописных копиях Маркова, где подлинники непонятны. Неясно также, подверг ли Марков или сама Юрьевская эти дневники какой-то правке. Может быть, он что-то опустил, но все-таки это значительно лучше, чем ничего.
Давайте посмотрим, о чем писал царь-освободитель в последние 10 дней своей жизни.
Четверг, 19 февраля 1881 года, в полночь. С 1861 года этот день лучший в моей жизни, но я не уверен, довольно ли дворянство или делает хорошую мину при плохой игре, говоря мне, что приветствует Конституцию, это позволит ему позднее получить свое посредством земства. Пятница, 20 февраля, 8 часов утра. Лорис Меликов получил донос, что у Рысакова в Троицком тупике вчера должно было состояться собрание революционеров. Полиция, спешно предупрежденная, отправилась туда, но те, вовремя предупрежденные, все сбежали. В полночь полиция извещена через агентов, что в исполнительный комитет входят Геся Гельфман, Тимофей Михайлов и Перовская. Последняя — настоящая террористка, способная убить кого угодно для достижения намеченной цели.
Конституция, Лорис Меликов, террористы. И дальше мы увидим, что это основное, что занимало Александра II в последние дни. Граф и генерал Михаил Тариалович Лорис Меликов имел славу либерального, но в то же время твердого и жесткого чиновника. К тому же, на фоне своих коллег, на удивление, бескорыстного.
Незадолго до этого Лорис Меликов потряс Россию, вернув в казну недорасходованные средства, отпущенные ему на борьбу с чумой внизу вех Волги.
После покушения Халтурина Лорис Меликов получил чрезвычайные полномочия, возглавил учрежденную для борьбы с революционным террором Верховную распорядительную комиссию. Полномочия почти диктаторские, но распорядился он ими для того времени своеобразно. Доказывал, что одними репрессиями успокоить страну невозможно, а надо продолжать либеральные преобразования. В августе 1880-го Верховную распорядительную комиссию упразднили, а Лорис Меликов стал министром внутренних дел. Он одновременно энергично боролся с революционерами и готовил проект документа, весьма похожего на Конституцию.
Александр получил проект в январе 1881 года. Это его он в дневнике называет Конституцией. Что касается борьбы с народовольцами, то и здесь имелись явные успехи. Сведения о них, записанные в дневнике Александра, соответствовали действительности. Исполнительный комитет народной воли, и так-то немногочисленный, буквально таял. В октябре 80-го года был арестован Александр Михайлов, один из основных организаторов, главный специалист по конспирации. В январе 81-го провалился Клеточников, народоволец, которому удалось устроиться на службу в 3-е отделение. Он поставлял революционерам сведения о действиях полиции. Оставшиеся на свободе явственно ощущали, что все висит на волоске, и спешили с подготовкой очередного покушения. План был такой. Сняли полуподвальный магазин на Малой Садовой, по которой часто проезжал царь, и вели подкоп под улицу, чтобы заложить бомбу. Делали вид, что торгуют сырами. Хозяев лавки Кобозевых изображали Юрий Богданович и Анна Якимова. На случай неудачи с подкопом готовили еще 4 метальщиков с ручными бомбами.
Воскресенье, 22 февраля, 10 часов вечера. Меня посетил граф Лорис Меликов с обычным докладом. Между прочим, спросил меня, вполне ли надежны часовые, стоящие во дворце. «Неужели я окружен предателями? Даже в собственном доме», — возразил я. «Коли так, то любой бедный крестьянин в моей империи счастливее меня, русского царя». Видя мое возбуждение, граф просил меня сохранять спокойствие и не тревожиться. Понедельник, 23 февраля, в полночь. Некий неизвестный явился утром к Анатолию Долгорукому и настаивал, чтобы его во что бы то ни стало приняли. Вопреки обыкновению князя, он был принят. Неизвестный предупредил его, что меня ждет большая опасность, и я должен быть очень осторожен. Просил его меня предупредить. Князь Долгорукий сказал моей жене, чтобы это довели до меня, что и было сделано. Но у Анатолия Долгорукого нет точных сведений. Застигнутый врасплох, он не сообразил спросить ни имени, ни адреса этого человека. Лорис Меликов полагает, что это один из революционеров, отколовшихся на Липецком съезде, но в любом случае его сообщение мало что дает нового. Вторник, 24 февраля, 8 часов утра. Кнериим раскрыл много секретов революционного движения. Он гораздо менее оптимистичен, чем Лорис Меликов. Он находит современное состояние империи очень напряженным. Он обратил мое внимание на жандармского полковника Никольского, имеющего чрезвычайно твердый характер и с которым он имел дело. Среда, 25 февраля, в полночь. Весь вечер читал записку Милютина. Он большой либерал и сторонник обширных реформ. Он заметил, что лишь реформы управления моей империей позволят мне выпутаться из этой трудной политической ситуации и поддержат династию Романовых. Старый друг мой, говоря, что религия без поступков есть ничто, доказывает, что реформы 1861 года без развития не достигнут ничего или, может быть, приведут к дурному исходу. Он полагает, что кто-то остановил меня на полпути. Милютин не может спокойно говорить о Берлинском конгрессе, он его называет проклятым, потому что там мы потеряли то, что приобрели своей кровью из-за болтовни неумелых дипломатов. Четверг, 26 февраля, 8 часов утра. Нельзя опубликовать Конституцию раньше конца мая. Весь шум, поднявшийся по этому поводу, не более чем болтовня. Лорис Меликов настаивает на издании указа о коронации Кати в один день с Конституцией. Разумеется, это армянская уловка, но должен признать, что она не лишена ни ума, ни такта.
Из дневников царя, которые он вел в последние дни жизни, видно, что в ту пору он был озабочен борьбой с террористами и подготовкой конституционного проекта, который решил опубликовать в мае, одновременно с указом о коронации своей молодой жены Екатерины Юрьевской.
Ни Конституция, ни коронация Юрьевской не состоялись. Александр был убит. Но народовольцы совершенно не просчитывали последствия своих действий. Но, собственно, на что они рассчитывали в случае, если цареубийство удастся?
Думали, что начнется всеобщее восстание.
Сегодня ясно, это была совершенная утопия. К тому же в начале февраля они провели совещание с провинциальными членами и выяснили, что никаких сил для подготовки восстания партии не имеет. Внятных программных планов у народной воли не было. Был огромный заряд эмоционального характера. Они были одержимы идеей убить царя. В значительной мере ради мести за казни революционеров. «125 лет со дня убийства террористами российского императора Александра II». Эту тему мы продолжим через 2 минуты в объединенном ею выпуске программ «Разница во времени» и «Документы прошлого».
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи, отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей, выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем, подводим итоги важнейших соревнований. Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в 11:07 в прямом эфире, а повтор в 15:07 по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
8:30 в Москве. Коротко о главных новостях к этому часу. В Белоруссии сегодня последний день агитации за кандидатов на предстоящих 19 марта выборах президента страны. Президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая с телеобращением, заявил, что не допустит переворота в стране. Власти обвиняют оппозицию в подготовке беспорядков после выборов 19 марта. Евросоюз подверг критике позицию официального Минска, заявив о недопустимости нарушения прав граждан на свободу слова и собраний. Бывший президент Югославии Слободан Милошевич будет похоронен сегодня в своем родном городе Пожаревац. Семья Милошевича, проживающая в России, не приедет на похороны из-за недостаточных гарантий безопасности, сообщило руководство Социалистической партии Сербии, которую ранее возглавлял Милошевич. Бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий наказание в колонии, помещен на 7 суток в штрафной изолятор. Официальная формулировка за употребление пищи в неположенном месте. Во Владивостоке в субботу около 2000 человек приняли участие в митинге протеста против роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Совет Безопасности ООН продолжает обсуждать вопрос об иранской ядерной программе. Движение «Фатх», возглавляемое лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом, отказалось войти в правительство, которое формирует радикальная группировка «Хамас». В Ираке к югу от Багдада при минометном обстреле у военной базы США погибли 2 мирных жителя, 4 были ранены. США не собираются заключать с Ираном никаких сделок по иракскому вопросу, заявил американский посол в Багдаде Залмай Халилзод, уполномоченный провести переговоры с иранскими представителями. Халилзод отметил, что намерен выразить обеспокоенность Вашингтона политикой Тегерана в Ираке.
Говорит Радио Свобода. Разница во времени и документы прошлого. Объединенный выпуск, который ведут Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Мы продолжаем свой рассказ о случившемся 125 лет назад убийстве террористами российского императора Александра II. Стоит, вероятно, напомнить нашим слушателям последовательность террористической охоты на него.
Давайте напомним. В 1966 году в него стрелял Каракузов, в 1967 — Березовский.
Но тот к русским революционерам не имел отношения, это было в Польше.
И все это еще до появления собственной народной воли, хотя была преемственность членов. Весной 1979 года в царя стрелял Александр Соловьев. Летом на Липецком съезде движение раскололось на сторонников пропаганды, они стали называться «Черный передел», и террористов «Народная воля», которые тогда же в Липецке по их определению вынесли смертный приговор Александру II. Осенью в Одессе и под Москвой готовили подкопы под железную дорогу, чтобы взорвать царский поезд. Но в Одессу Александр не поехал, а под Москвой в ноябре 1979 года его поезд пытались взорвать, но неудачно. Во-первых, заряд оказался слабым, во-вторых, перепутали и вместо царского подорвали поезд свиты.
Затем февраль 1980 года, взрыв в Зимнем дворце.
Кстати, я вот думаю, почему именно взрывы? Это же так сложно, опасно, громоздко, подкопы, кустарное изготовление динамита, бомб. Такое впечатление, что они сделали вывод из неудач Каракозова, Соловьева, те просто стрелять толком не умели. И вместо чем научиться стрелять, что, наверное, было бы эффективнее, партия зациклилась на возне со снарядами.
И вот что удивительно, они преследовали Александра II покушениями, но даже не задумывались при этом о том, кто же окажется у власти после этого покушения. Вера Фигнер простодушно написала в мемуарах, что, я цитирую, «революционные круги не имели связей в высших сферах, и личность наследника Александра II была совершенно неизвестна. Соловьев шел на покушение в твердой уверенности, что устранение царя вызовет перелом во внутренней политике правительства, причем в либеральном направлении. И перелом произошел, но совершенно не в том смысле.
Вы знаете, мне доводилось слышать разговоры историков на эту тему, что народовольцев кто-то ловко использовал. Ведь у планов Александра II было много противников. Были консервативные круги, отнюдь не радовавшиеся возможной конституции. И люди вроде Победоносцева имели сильное влияние на наследника, будущего Александра III. Народовольцы со своей непримиримостью и террором давали этим людям мощный козырь. Кроме того, была острейшая придворная оппозиция против Юрьевской. Императорская фамилия категорически не желала ее признавать. Я, впрочем, не знаю случая, чтобы кто-то из исследователей рискнул письменно отстаивать версию заговора. Доказательств нет решительно никаких. Более того, этой версии противоречит все, что мы знаем и об эпохе, и о личности наследника, и о прочих персонажах.
Хотя понятно, что вопросы возникают. При таком количестве предупреждений о покушении, при том, сколько полиция уже знала о народовольцах, и при том, что знаем о них задним числом мы, буквально несколько террористов на грани провала, и все-таки им удалось. Чем немедленно воспользовались сторонники консервативной реакции? А могло ли быть такое, что провал полицейских мер действительно был срежиссирован заинтересованными лицами? Я прошу поделиться своими соображениями на этот счет гостя нашей передачи, эксперта Международной антитеррористической ассоциации, в прошлом полковника КГБ, одно время руководившего в этой организации подразделением, боровшимся с «Радио Свобода», Олега Максимовича Нечипаренко.
Что касается сказанного в отношении заговора, то я думаю, что иногда понимается заговор как создание какой-то специальной структуры и обязательное проведение определенных действий. Но в практике, если можно так сказать, конспиративной деятельности, будь то специальная деятельность определенных служб или оппозиции в той или иной стране, бывает и использование действия бездействием, если можно таким парадоксальным определением это высказать. То есть, что касается информации, которую располагала полиция на тот период в отношении деятельности народной воли, то могло происходить таким образом, что какие-то фрагменты этой информации могли быть просто опущены при анализе. И таким образом искажалась картина действительной ситуации, что устраивало тех перечисленных лиц, которые были якобы заинтересованы в борьбе против Юрьевской и желании влиять на наследника и так далее. Это, вы знаете, подобно, может быть, медицинской практике, когда человека можно залечить, я повторяю, до летального исхода, и можно не долечить с тем же результатом. Я думаю, что для того, чтобы в целом, сейчас с позиции, естественно, сегодняшнего дня, анализировать то, что произошло более 120 лет назад, необходимо вообще при громких политических покушениях и убийствах необходимо производить обязательно оценку того эпизода с учетом многих факторов. И в первую очередь таких, как общая внутриполитическая и внешнеполитическая обстановка, оперативная обстановка в стране и уровень ее контроля спецслужбами и рядом других. Что характерно было, на мой взгляд, периоду совершения покушения в отношении Александра II. В августе 1880 года в России произошла, можно сказать, революционная реформа спецслужб. Впервые было в России создано нечто подобное разведсообществу, которые стали появляться уже в 20 веке во многих странах путем объединения различного рода спецслужб с различными направлениями деятельности. Но все спецслужбы, как правило, это весьма консервативные и даже, я бы сказал, архиконсервативные бюрократические институты исполнительной власти. И любая реформа, как бы ни была, ни казалась прогрессивной, она на определенный период снижает их эффективность. То же самое происходило и в тот момент в российском так называемом разведсообществе, когда все спецслужбы были объединены в департаменте полиции, И в том числе там же был создан особый отдел, на который возлагались функции по специальным операциям и борьбе с терроризмом. Ну, понятно, что после того, как прошло всего полгода после вот реорганизации такой или реформы, спецслужбы еще находились в состоянии такой притирки. Хотя они и располагали неплохими материалами, данными в отношении народной воли, но ляпов, которые до 1 марта они совершили, было ли это халатностью, или было это какой-то направленной деятельностью или бездействием, ну, естественно, только на базе этих материалов трудно сказать. Я вот в конце прошлого года работал в Государственном архиве Российской Федерации как раз по материалам особого отдела, правда, относящимся к 16-му году, где я просматривал дела, по которым проходил мой отец. Он до 11-го года начался в анархистах, а после 11-го стал социал-демократом и перешел к большевикам. Так вот, в этих материалах я нашел тоже очень много такой квалифицированной практики со стороны спецслужб императорских. Но в то же время некоторые вещи вызывали у меня просто недоумение, как они могли так халатно, безалаберно относиться к ряду материалов оперативного характера. Так что здесь, я думаю, что здесь присутствует много различных факторов, которые повлияли на то, что произошло вот в марте 1881 года.
Пятница, 27 февраля, в полночь. В 7 часов утра арестован знаменитый Желябов, находившийся в квартире Михаила Тригони, живущего в огромном доме Лихачева на Невском проспекте напротив Аничкова дворца. Полиция отправилась туда на розыск проституток и случайно обнаружила это анархистское гнездо. Поимку Желябова следует считать большой победой, ибо революционеры, лишившись вожака, буквально потеряли голову. При обыске у него нашли револьвер с 5 патронами и отравленный кинжал, спрятанный под курткой. Что удивительно, это то, что он не оказал ни малейшего сопротивления. Суббота, 28 февраля, 8 часов утра. Этой ночью на берегу Невы за Смольным взорвалась бомба. Полиция, хотя и вовремя предупрежденная, прибыла на место запоздав, так что злоумышленники успели сбежать. Полагают, что это техники революционеров испытывали свои снаряды. Валуев советует мне быть осторожным и избегать Садовой улицы, тем более, что и в докладе Моровинского те же сведения. В 10 часов утра. Новость. Обыскан на Садовой улице 4 магазин Кобозева. Операция была поручена генералу Моровинскому, который был прекрасно снаряжен и имел приказ министра осмотреть этот магазин от подвала до крыши, поскольку вспомнили, что в ноябре 79 года были получены из-за границы секретные сведения, что готовится заминированный подкоп. Начатое следствие установило, что Кобозев занимает это место лишь с декабря 80 года, а раньше даже не жил в Петербурге. Обыск прошел без помех, поскольку улица была перекрыта и охранялась.
С обыском в сырную лавку пришли под видом санитарной инспекции. И ничего подозрительного не нашли, хотя лавка была завалена едва замаскированными кучами земли из-под копа. Арест Желябова действительно стал для революционеров большим ударом. Он возглавлял подготовку покушения и в случае неудачи с бомбами должен был заколоть царя кинжалом. Но жившая с Желябовым его жена Перовская успела скрыться и продолжила дело. Быть может, его арест, очевидно чреватый смертным приговором, придал ей дополнительной энергии.
Суббота, 28 февраля, в полночь. Утром я причастился в дворцовой церкви, и когда Боткин подошел меня поздравить, я ответил, что чувствую себя в высшей степени нервным. Он дал мне валерьяновое драже, не произведшее никакого действия. Завтра моим ординарцем будет Митя, и хотя мне это неудобно по тысяче причин, она больше не будет с этим приставать. В половине первой ночи. Текма Сардар, глава текинцев, продолжает формировать свои отряды. Он непрерывно беспокоит наш арьергард и остается неуловимым. Я верю в моего Скобелева. Боже, помоги ему объединить славу России. Мой любимый пес Тристан только что был вполне весел и вдруг умер около полуночи. Лебедев уверен, что его отравили. Что это может означать?
Странная, будоражащая подробность — смерть собаки накануне гибели хозяина. а он нервничает, но не желает просто остаться дома. С одной стороны, не хочет поддаваться панике, с другой руководствуется мелкими и неважными в свете последующего обстоятельствами. Молодой великий князь Дмитрий Константинович, племянник царя, назначен ординарцем, чего изо всех сил добивалась его мать, великая княгиня Александра Иосифовна. За безопасность Александра больше всех беспокоилась любящая жена, Юрьевская.
Существуют ее неизданные мемуары, но она не довела их до событий 1 марта. Однако через год за границей на французском языке вышла книга некоего Виктора Леферте. Как считают историки, если не написанная, то инспирированная Юрьевской. Там изложены ее точки зрения и детали, известные только ей. Так вот, там утверждается, что Юрьевская сама занималась организацией царской охраны, давала инструкции эскорту, как себя вести. Каждый день договаривалась с Александром, каким маршрутом он едет. И очень критикуются в этой книге действия охраны и сопровождающих царя 1 марта.
Кстати, именно Юрьевская настаивала, чтобы он поехал Екатерининским каналом. Эта дорога казалась ей безопасной по сравнению с подозрительной Садовой. Но что касается критики, ведь когда первая бомба, брошенная Рысаковым, разбила карету и ранила кучера, Александр вышел, через набежавшую толпу подошел к раненому и сам шагнул в сторону ждавшего его с другой бомбой Гриневицкого. О чем думала охрана? Почему не оттеснили толпу, не окружили царя, позволили ему бродить по месту покушения? Как могли не заметить Гриневицкого со свертком в руках? И это при том, что весь город, кажется, ожидал и толковал о покушении. И если верить книге Виктора Лаферте, раненому царю даже не оказали первой помощи, не наложили жгуты на разбитые ноги, только во дворце уже перевязали. Я хочу спросить гостя нашей передачи, Олега Максимовича Нечипаренко, что это могло быть? Вопиющее неумение и халатность? Или в ту эпоху просто еще не научились ни охранять главу государства, ни предупреждать покушение? Или в принципе невозможно этого полностью исключить?
Ну, вы знаете, я бы вот хотел сначала прокомментировать то участие Юрьевской в организации царской охраны, когда она давала инструкции эскорту, как себя вести. Безусловно, что близкий человек к охраняемому лицу чувствует, может, интуитивно. Некоторые аналогии, может быть, вот тоже похожи на то, что происходило в отношении воспоминаниях, по-моему, тех, кто был причастен к охране Михаила Сергеевича Горбачева, они тоже вспоминают, что его супруга тоже в какой-то степени так влияла или высказывала свои рекомендации тем лицам, которые занимались обеспечением безопасности президента. Для того, чтобы говорить об исключении того или иного теракта, вот, пожалуй, нужно ответить на 4 вопроса. Где, когда, кем и каким образом должен будет осуществляться тот или иной террористический акт. И то это даже ответ на все 4 вопроса не является полной гарантией, ибо эта информация, она может быть направлена по определенным каналам в спецслужбу как отвлекающее мероприятие. Вот насколько сложна возможность, о которой часто пишут в средствах массовой информации, считают, что вот надо спецслужбам обязательно вести работу превентивную и так далее. Спецслужбы ведут эту работу постоянно, но проблема эта, она архисложна. Теперь, что касается непосредственно вот вопросов о том, как халатность или неумение и так далее. Ну, я повторяю, что происходило в это время в российских спецслужбах. Кроме того, надо иметь в виду, что уже возникал вопрос, почему вроде бы выбрали такие сложные способы реализации терактов, как подкопы, изготовление бомб, то, что требует значительных усилий определенных специалистов, определенных мест, где это нужно подготавливать и так далее. Вы понимаете, что в то время и те акции, которые совершались с помощью стрельбы, ну, какие-то были удачные, какие-то менее удачные, но акции с помощью взрыв-устройств, они помимо разрушительной силы и повышения гарантии и надежности, что акт будет завершен достижением главной цели ликвидации того или иного объекта, они еще носят и большой психологический эффект. А это очень важно, как раз это главный признак того классического терроризма, который тогда и зародился. Это распространяется сразу как устрашающая такая информация, которая носит в определенной степени токсичный характер. Она поражает психику общества и повышает эффективность террористической акции. Кстати, взрывные устройства с тех пор по сей день являются главным средством, используемым террористами по всему миру. Что касается подкопов, например, в 1973 году в результате подкопа и заложенной взрывчатки в Мадриде был ликвидирован, был взорван и погиб премьер-министр Карреро Бланко. Эту акцию осуществили баски из организации ETA. И тот, кто организовывал эту акцию, вскоре, через определенное время, погиб в результате аналогичной акции, то есть тоже, значит, будучи взорван в результате подкопа. Так что это, как видите, средство, которое используется. Что касается неумения и халатности. Ну вот представьте то, что произошло, взрыв. Безусловно, что публика, которая несла охрану физическую, там этот взвод, по-моему, 6 или 8 казаков, потом ехавшие сзади за ним представители департамента полиции, это, естественно, довольно такое примитивное средство защиты, и вряд ли можно говорить о том, что они могли это все обеспечить. Но психологический шок, который в этот момент испытывают, он, безусловно, очень велик. И решить проблемы, вы видите, оказался только кучер, который сразу стремился вывести из зоны поражения императора. Но здесь уже вмешивается вот эта бюрократическая зависимость от вышестоящего лица. Император решил побеседовать с задержанным Рысаковым. Естественно, что это недопустимая промашка тех, кто его сопровождал. Но нечто похожее было и, например, в том эпизоде, который произошел в Далласе на Дили Плаза в 1963 году, когда вроде бы уж архиподготовленная охрана президента Кеннеди повела себя очень растерянно и непрофессионально после первых выстрелов, которые осуществил Ли Харви Освальд. Так что это серьезный такой момент, и здесь, конечно, непрофессионализм был налицо. Ну и требовать от вот этой группы казаков, которые скакали вокруг императора, вряд ли можно было рассчитывать на какой-то благополучный исход.
Воскресенье, 1 марта, 8 часов утра. Наконец-то полковнику Никольскому удалось обнаружить, где жил Желябов. В первой линии Измайловского полка номер 37. Он жил под фальшивым именем Слотвинского, с некой приспешницей, именовавшейся Воиновой, которая внезапно исчезла за час до прихода полиции. Никольский и Книерим совершенно уверены, что Воинова не настоящее имя, но задаются вопросом, кем она может быть. Они полагают, что она должна скрываться на конспиративной квартире на Тележной улице 5, где надеются ее схватить, устроив засаду. Другие ночные предприятия не дали ожидавшегося результата. Ларис Меликов, хотя он и пессимист, сегодня утром в хорошем настроении. Это добрый знак. Я сказал Кате, что публикация настоящей Конституции – дело решенное. Она будет обнародована 22 мая в один день с указом о ее коронации. Она бесконечно счастлива, но мне показалось, что Конституция обрадовала ее даже больше, чем корона, которую я возложу на ее голову. Она попросила у Рылеева перо, которым я подписал Конституцию, чтобы, как она говорит, сохранить его как историческую реликвию. Лорис Меликов уверен, что публикация Конституции даст империи мир, а мне возможность жить спокойно, не опасаясь новых покушений. Коронация состоится 1 августа в Москве. Ее я доверю Голицыну. Я было уже решился не придавать значения предостережениям и вернуться к своим обычным занятиям, но Лорис Меликов поколебал мою решимость, сделав загадочные намеки на некие новые сведения. Катя настаивает, чтобы я остался дома, потому что ее сердце болезненно сжимается. Я пожимаю плечами, думаю, это все глупости. До сих пор Бог берег меня. Сбережет и впредь. Не поехать, значит, обидеть Дмитрия, назначенного сегодня моим ординарцем.
Тоже вопрос к Олегу Максимовичу. Вопрос, на который историки в силу методологических особенностей их сферы знания ответить не могут, но, может быть, такой ответ есть у людей того профессионального клана, который представляет в нашей передаче ее гость. Всем известны теракты, переломившие ход всеобщей истории. Последний великий пример — это, конечно, Нью-Йорк, 11 сентября. Ну, а если говорить о России, это и убийство Александра II, и убийство императора Павла Петровича, сломавшее не только наметившийся союз России с Наполеоном, но и поход казаков Платова в Индию. Но вместе с тем известны громкие теракты, не поменявшие радикально международных отношений или внутриполитической ситуации в той или иной стране. Например, уже упомянутое Олегом Максимовичем убийство Кеннеди или убийство чекистами Троцкого. Ну вот скажите, Олег Максимович, известны ли вам антитеррористические операции, которые вот так же решительно, как, скажем, 11 сентября, смогли поменять ход истории?
Я хотел бы продолжить вот цепочку, названную вами, покушений, которые повлияли на ход истории, и добавить к ней еще и покушения на Ленина, которые серьезно сказались на истории 20 века. Что касается вашего вопроса, то дело в том, что предупрежденные или сорванные акции, о которых вы спрашиваете, это относится к тому информационному пространству и к той части технологии оперативной работы и ее специфики, которые не выносятся и не придаются широкой огласке как результат успешной деятельности. Я повторяю по специфике, потому что это связано и с источниками информации, которые помогли это осуществить, и рядом других моментов, методов работы и так далее. По прошествии какого-то времени под срыв подобных акций может стать что-то из него, даже не, может быть, не весь, но что-то может стать достоянием гласности. Но это зависит от многих факторов, в первую очередь политических. То есть изменения в некий период политической конъюнктуры в данной стране. Вот тогда это может стать в истории достоянием всех и покажет, как это повлияло на ход истории.
Бессмысленно задним числом гадать, как бы все сложилось, если бы 1 марта не состоялось. Если бы Перовскую арестовали вместе с Желябовым, если бы Александр остался во дворце, если бы его охрана была бдительнее. Но остается до сих пор ощущение, что именно в тот день, 1 марта 1881 года, был потерян шанс на совсем другую историю России. Вы слушали объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». В передаче участвовали эксперт Международной антитеррористической ассоциации Олег Нечипаренко и наш корреспондент в Риме Алексей Пукалов. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Наталья Флоринская, Наталья Белова и Лина Ширяева. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Свободной, без всяких принуждений, без всякого авторитаризма. Такой должна быть.
Нет, не свободной, немножко надо, чтобы держали в руках людей наших. как в Советском Союзе немножко.
Должна быть процветающей. То есть мы должны жить не хуже, чем другие страны. Сейчас Россия в числе нищих ходит.
Ну, не такой, как сейчас. Ну, не должно быть этой коррумпированности. Пока власть у нас не поменяется, у нас ничего не изменится.
Гражданская война будет. Ну, складывается так все. Никто денег не получает, все нищие. Народ долго терпеть не будет, через 20 лет точно война будет.
Я вижу Россию в таком состоянии, как она есть сейчас на самом деле. Ничего не изменится через 20 лет. Будет в таком же уровне.
Совсем, наверное, другая будет. За 10 лет сколько изменилось. Думаю, лучше в сторону изменится.
Мне кажется, ничего не изменится. И через 20 лет.
В эфире нет границ. Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520. 9850, 15250 и 17730. Слушайте «Радио Свобода».